Заключение третьей части. Когда Горчаков жил в Ницце, терпеливо ожидая смерти, один заезжий русский записал его рассказ. «Однажды утром я получаю 3 депеши от консула в Белграде. Он извещал меня, что турки идут на Сербию кровавым следом, все выжигают, все уничтожают. Я встал и с полной решимостью заявил: «Ваше Величество, теперь не время слов, наступил час дела. Посол наш в 24 часа должен оставить Константинополь». И так решение о войне было принято. Горчаков по-стариковски зябнул. Он сидел, отгородясь от сквозняков тонкими бумажными ширмами. Перед ним висели раскаленные проволочные спирали старомодных курильниц, источавшие нежный аромат лаванды. Задремывая, канцлер вдруг увидел себя маленьким на руках своей бабушки Анны Ивановны, урожденной дворянки Пещуровой. Они едут на бричке средь заливных лугов родимой Псковщины. Кажется, в захудалое Лямоново, что лежит по соседству с Пушкинским Михайловским. И ему, мальчику, так приятно, доброе тепло, исходящее от большого и рыхлого тела бабушки, так забавно видеть машущие хвосты лошадей и порхание бабочек над ромашковыми полянами. Молодой секретарь Бобриков прервал чтение. «Не утомил ли я вашу светлость своим докладом?» «Да нет, вы не утомили меня. Это я утомил Европу своим долголетием», — сказал Горчаков, словно оправдываясь. — Мне ведь уже 80. Пора и под траву. — Предчую, — заговорил он далее, — что уйду из политики, провожаемой бранью недругов и завистников. Но патриоты Отечества не могут отнестись ко мне дурно. Историкам будущего предстоит кропотливая работа, дабы разобраться в сложности мотивов моей политики, но я верю, что в потомстве установится на меня взгляд уважительный. Я ведь все делал исключительно во благо России и своего народа. Слабости, ну, — горько засмеялся Горчаков, — у кого же их не было? Ошибки-то! Согласен, ошибок я сделал немало. Господи, да кто же безгрешен? Только одни трутни, ничего не делающие, всегда остаются правы. Пришло время отвесить Горчакову последний земной поклон. Мы, читатель, расстанемся с ним в поезде, который на полных парах спешит в румынский Бухарест. Поглядывая в окно, где так часто менялись картины пейзажей, канцлер сказал: «Ах, как мы несемся! Я ведь еще застал то блаженное время, когда дилижанс от Страсбурга до Парижа тащился 12 дней, за что с меня в конторе турны и таксисов содрали целых 100 франков. А от Берлина до Кёнигсберга, помню, ехал 4 суток, и с наступлением сумерек задыхался от нестерпимой юношеской тоски. Мне так хотелось любви, и чтобы я любил тоже. О, Боже, как давно это было! Канцлер ехал на войну. Я уже был повивальную бабкой при рождении дитяти Румынии. Теперь, чую, предстоит в громе пушек принять роды нового государства, которое вечно будет благодарно России. Он имел в виду Болгарию. Начиналась война. Война подлинно народная и священная. Русский человек оставлял пашеское орало и брался за меч, дабы встать на защиту угнетенных. Горчаков, пусть это не покажется странным, был против этой войны. До последней минуты он рассчитывал, что освобождение славян и создание независимой Болгарии возможны методами бескровной дипломатии при поддержке цивилизованных государств, но Увы, никто в Европе не пожелал помочь России в ее благородном подвиге. Напротив, кабинеты Лондона, Вены и Берлина старались поставить русскую армию под строжайший контроль. Зато теперь, когда война стала явью, Горчаков решил быть вместе с армией. Он, глубокий старик, хотел разделить ее тяготы, ее неудачи и победы. До самого взятия Плевны канцлер оставался в рядах войск, обеспечивая им дипломатическую защиту. Александр Михайлович не раз выражал желание умереть именно здесь, в центре спасенной Болгарии, среди радушного и милого народа, чтобы его увезли домой на пушечном лафете, как солдата великой российской армии. Мы, читатель, прощаемся с Горчаковым. Из прошлого столетия доносится до нас его усталый голос, голос русского любомудра и патриота отчизны. Европой я могу только любоваться, будучи ее нечаянным гостем. Но жить и работать по-настоящему я способен только в России, чтобы умереть за Россию, чтобы мои бренные кости навсегда остались в этой милой сердцу русской земле, то зеленой весною, то заметенной зимними вьюгами. Мне не уйти от этой земли, и пусть хоть кто-нибудь и когда-нибудь постоит над моей могилой, попирая прах мой и суету жизни моей, пусть он подумает: вот здесь лежит человек, послуживший Отечеству до последнего вздыхания души своей. И снова вспоминается Тютчевское, неповторимое: умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить.